волю. Это были новости на Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 февраля, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Итоги парламентских выборов в Израиле. Российские учителя обратились с открытым письмом к премьер-министру страны Владимиру Путину. Автокредиты для покупателей российских автомобилей. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема нашей программы – это итоги парламентских выборов в Израиле. По официальным данным, партия Кадима во главе с нынешним министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни получила 28 мест в парламенте Израиля. Вслед за ней идет партия Ликуд, которую возглавляет Бенямин Нетаньягу. Это 27 мест они получили. Третья партия – «Наш дом Израиля» Виктора Либермана, получившая в новом составе Кнессета 15 мест. Израильские лейбористы из партии труда Эхуда Барака будут представлены 13 депутатами. Ну а в первой пятерке наименьшая фракция у партии ШАС 11 депутатов. Имя лидера, который будет формировать коалицию, назовет президент Израиля Шимон Перес. И здесь, как сообщается, многое будет зависеть от того, кого из лидеров этих выборов поддержит лидер партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман. Об итогах выборов, о том, кто может стать премьер-министром страны и что это изменит в политике Израиля, мы поговорим с экспертом, доктором исторических наук, профессором Института Востоковедения Российской Академии Наук Ириной Звигельской. Ирина Доновна, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, на ваш взгляд, итоги выборов оказались легко предсказуемы?
Я думаю, что они были достаточно предсказуемы. Хотя, если быть честной, то незадолго до выборов все-таки отдавали преимущество Ликуду. Говорили, что, скорее всего, Ликуд получит больше мандатов, чем Кадима. Но мне кажется, что война в Газе, она несколько изменила ситуацию, дала возможность Кадиме незначительно вырваться вперед. Но общий расклад сил в пользу правого лагеря это голосование не изменило.
Ну вот я об этом и хотел спросить. Сообщается, что подписанное Ликудом и партией «Наш дом Израиль» соглашение о передаче остаточных голосов может этот разрыв в один мандат ликвидировать, и фактически победитель выборов – это партия Нетаньяху.
Ну, во-первых, да, это действительно возможно, что, так сказать, они получат остаточные голоса. Но дело даже не только в этом. Дело в том, что Ликуд может быстрее создать большую жизнеспособную коалицию. Правого толка, конечно, потому что они договорятся всегда с Либерманом. А что касается Кадимы, то она находится в сложном положении. И, так сказать, она вряд ли сможет столь же успешно создать коалицию, которая действительно будет действенной, еще с учетом и того, что левый лагерь в Израиле, он включает и арабские партии, которые никогда не входят в правящую коалицию.
Да, ну то есть Шимон Перес, президент Израиля, скорее всего, в качестве кандидата на пост премьера назовет Бениамина Нетаньяху.
Ну, есть еще один вариант, понимаете, хотя сейчас он выглядит малореальным, но, так сказать, обозреватели говорят о том, что, может быть, о нем следует задуматься. Это вариант создания широкого правительства с Кадимой и с Ликудом.
Это тот самый вариант ротации власти?
Ну да, да, это вариант ротации власти. Честно говоря, учитывая весьма сложную политическую ситуацию в Израиле, может быть, это был бы и лучший вариант. Хотя, конечно, он ограничивал бы возможности и Кадима, и Ликуда, но в разных планах. Но, тем не менее, пока, так сказать, ликудовцы от этого отказывались, ибо они явно чувствуют, что у них есть шанс. Да, в сложившейся ситуации, хотя, я думаю, Перес предпочел бы, конечно, дать возможность Ципи Ливни сформировать правительство, может быть, под влиянием реальных обстоятельств, под влиянием того, что Ликуд может представить уже сейчас некую, так сказать, коалицию, которую они смогут создать, Перес, может быть, будет вынужден отдать право на создание этой коалиции Нетаньяху.
Ирина Доновна, а вот объявленная активность политическая избирателей в Израиле 60-65%, насколько это, так сказать, хороший результат для выборов?
Это очень хороший результат. Это очень хороший результат. Я сейчас не помню, какая была активность на прошлых выборах, но то, что я сейчас читала по этим выборам и слышала, все говорят, что она выше, чем была на предыдущем.
Какие причины? Вот конфликт в Газе, это можно считать одной из причин, почему люди пошли на выборы?
Я думаю, что конфликт в Газе, конечно, одна из причин. Понимаете, дело в том, что израильтяне, они, естественно, очень, так сказать, трепетно относятся к тому, что происходит в плане безопасности. И то правительство, которое говорит о том, что оно обеспечит безопасность, то правительство, которое предпринимает меры для обеспечения безопасности, оно, так сказать, всегда будет пользоваться достаточно широкой поддержкой. Более того, я думаю, что вообще само укрепление правого лагеря – это отражение как раз настроений, которые родились в ходе войны и после нее. Потому что сейчас явно налицо некое такое поправение националистическое в Израиле. Недаром НДИ получает 15 мандатов, это партия Либерман. Это же, в общем, очень правая, очень такая националистическая партия. Поэтому мне кажется, что вот стремление сейчас избирателя проголосовать за тех, кто с его точки зрения будет обеспечивать безопасность израильских граждан, несмотря ни на что, вот оно тоже обусловило такую высокую явку.
В этом смысле довольно интересная реакция палестинской администрации на итоги выборов. Представитель на переговорах с Израилем Саэб Эрикат заявил, что ни Ципи Ливни, ни Биньямин Нетаньяху не смогут обеспечить израильтянам мир с палестинцами. И израильтяне, по всей видимости, голосовали за то, чтобы парализовать мирный процесс. Вот такую цитату приводит информационное агентство. Сейчас это слова, напомню, представителя на переговорах с Израилем Саэб Эриката. В этом плане вот выборы в Кнессет действительно ничего не меняют?
Нет, ну я не думаю, что израильтяне голосовали за то, чтобы парализовать.
Это цитата, это цитата.
Да, я понимаю, я тут готова поспорить с тем, кто это сказал. Дело не в этом. Но то, что израильтяне действительно проголосовали за правый, более жесткий подход, в том числе и к проблеме израильско-палестинских отношений, это безусловно.
Ну, а что касается внутриполитической ситуации, вот сказали, говорят же, что главный сюрприз «Наш дом Израиль», что такой успех партии, это неожиданность достаточно. 15 мандатов – это хороший результат?
Очень хороший.
Третье место?
Это очень хороший для такой партии, как «Наш дом Израиль».
Ну, вот мы уже в наших программах говорили о том, почему да, партия с таким хорошим результатом выступила. А что это для внутриполитической жизни означает в Израиле?
Ну, я считаю, что это означает то, о чем я уже сказала. Это означает поправение, это означает ужесточение подхода. Надо сказать, что это не значит, что это будет всегда. Израильское общественное мнение, оно достаточно подвержена изменениям, влияниям. Но сейчас мы можем сказать о том, что доминирует вот такой жесткий подход к происходящему, жесткий подход к перспективам урегулирования ближневосточного конфликта, жесткий подход к палестинцам, потому что именно партия «Наш дом Израиль», она это достаточно ясно артикулирует.
То есть я хотел спросить об единстве, скажем так, внутри страны,
вообще
ее граждан, да.
Ну, я думаю, что о полном единстве взглядов говорить не приходится, особенно в такой стране, как Израиль. Мы говорим с вами только о тенденциях, которые сейчас доминируют. На самом деле расклад все-таки очень разный. Смотрите, Кадима-то все-таки набрала свои 28 мандатов. Все-таки, хотя и потеряла много, а вода она набрала же, 13 мандатов. Мы же не можем закрывать на это глаза. Такая левая партия, как Мерес, получила свои 3 мандата, получили другие партии. Поэтому это все не совсем так. Просто неожиданностью, возможно, для многих стал вот такой успех «Наш дом Израиль».
Ирина Донновна, большое вам спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Напомню, в прямом эфире была доктор исторических наук, профессор Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Звигельская. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле после подсчета почти всех голосов, поданных на досрочных парламентских выборах, правящая центристская партия Кадима опережает оппозиционную правую партию Ликуд всего на один мандат. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил задержание двух подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа Виталия Карасева. Российская оппозиция намерена провести очередной день несогласных 12 марта. В Чечне рядовой застрелил двух сослуживцев и тяжело ранил третьего. Совет Безопасности ООН, как ожидается на этой неделе, рассмотрит продление мандата наблюдателей в Абхазии. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этой программы. Последний роман Виктора Пелевина в радиоэссе Бориса Парамонова. Выставка современных грузинских художников в Голландии и новые музыкальные записи. Это программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Она выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сейчас обзор прессы. Дмитрий Медведев, президент России, накануне утвердил новый состав Совета по правам человека при президенте. И наблюдатели отмечают, что здесь есть неожиданности. В составе Совета появились критики власти. Обзор подготовил мой коллега Михаил Шевелев.
Сразу несколько российских изданий обратили сегодня внимание на тему формирования нового состава Совета при президенте по правам человека. Этот совет, как и в 2004 году, возглавила Элла Памфилова. Наиболее подробная и акцентированная публикация на эту тему в газете «Ведомости». Газета «Ведомости» обращает внимание на то, что в новом составе совета не нашлось места таким общественным деятелям, как Леонид Рошаль, телеведущий Владимир Познер и Владимир Соловьев, писатель и журналист Юрий Поляков и Виталий Третьяков. По словам Эллы Памфиловой, вновь возглавившей Совет, было принято решение исключить из его состава Сергея Борисова из «Опоры России» и Бориса Титова из «Деловой России», которые занялись партийной деятельностью. Газета обращает внимание и на новые лица в составе Совета при президенте. Прежде всего, речь идет о Ирине Ясиной, которая в прошлом возглавляла фонд «Открытая Россия», учрежденный ЮКОСом. Именно так и озаглавлена публикация в газете «Ведомости». Газета «Ведомости» обращает внимание на то, что ЮКОС более не страшен. По словам Ирины Ясиной, времена меняются. Если мне предложат что-то делать так, как я это делаю, а не так, как они этого хотят, то я соглашусь. Конец цитаты. На следующей неделе, как сообщает газета «Ведомости», Совет впервые соберется в обновленном составе. Повестка дня пока неизвестна. Будем следить за развитием событий в сфере развития гражданского общества. Новый состав Совета при президенте по правам человека и перспективы этой структуры комментирует в эфире «Радио Свобода» президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
У меня есть такое ощущение, что все-таки Медведев не безнадежен, что он хочет сохранить за собой хоть какие-то островки самостоятельности в принятии решений, и несмотря на большой нажим и длительность обсуждения, все-таки было принято решение комиссию Эллы Александровны Памфиловой сохранить. Более того, вернувшись к составу этой комиссии, решено было не размывать ее так, как она была размыта в последнее время, когда она из комиссии по правам человека стала комиссией по содействию чему-то там. И куда, что называется, вошли как на Ноевский ковчег, значит, по две пары чистых и по две пары нечистых. А сохранить какой-то дух действительно охранения прав человека, а не только дух нападения на эти права. То есть с этой точки зрения эта комиссия должна быть по составу, по крайней мере, интереснее той. Еще одна штука. Мне представляется, что так долго принималось решение, потому что структуры Кремля, заточенные, конечно, не под права человека, долго не могли понять, чего от них отнять опять хочет Медведев. Уже вроде укатали тот состав и тот совет, и вроде он уже тихо скончался, и вдруг оказалось, что он чего-то продолжает хотеть, и долго разворачивались, пытаясь сложить мозаику представления о том, а что бы он от этого хотел. Значит, чего хочу от этого я? Я считаю, что у гражданского общества должен быть хоть какой-то, хоть минимальный канал связи с первым лицом государства. Даже встреча один раз в год позволяет один раз в год сказать целый ряд вещей, которые год мы вынашиваем. А может быть, к этому времени и несколько вещей, которые нуждаются в срочном вмешательстве. Будет оно или не будет оно, я по предыдущим встречам с различными государственными чиновниками разного ранга могу сказать, что иногда это давало положительный эффект, иногда не давало никакого эффекта. Отрицательного эффекта не было ни разу.
Говорил Алексей Симонов, обзор подготовил Михаил Шевелев. Но сейчас в прямом эфире мой коллега Кирилл Кобрин. Мы поговорим о теории эволюции и отношении к этой теории церкви. Чарльз Дарвин не ошибался, когда говорил о том, что человек произошел от обезьяны. Так теперь считают в Ватикане. Кирилл, расскажите нам подробнее.
Ну, я бы несколько смягчил. Михаил, здравствуйте, кстати. Это высказывание вчера архиепископа Джанфранко Раввази, который возглавляет понтификационный совет по культуре, заявил буквально следующее, что дарвиновская теория эволюции совместима с христианской верой, и даже ее можно как-то возвести исторически, эту концепцию Дарвина, к блаженному Августину и святому Фоме Аквинскому. На самом деле, сказал архиепископ Раввази, то, что мы имеем в виду под эволюцией, это мир, сотворенный Господом. Вот такое заявление, оно очень интересное, оно будет обсуждаться, потому что, во-первых, контекст, прежде всего, 200 лет Дарвину завтра, и 150 лет одновременно отмечается его книги, мы об этом очень много говорили на «Волнах свободы», его главного труда о происхождении видов. И вот в следующем месяце, отмечая 150-летие этой книги, Ватикан организует конференцию, которая ей посвящена. И вот здесь как раз и разгорятся, видимо, самые главные страсти. Это вопрос, прежде всего, церковно-политический, вопрос церковной политики. Дело в том, что довольно давно уже циркулируют слухи, что папа Бенедикт XVI намерен всей своей властью понтифика поддержать теорию так называемого разумного замысла, или как в Америке ее называют по-английски, Intelligent Design, которая, ну, утверждает, что был замысел разумный Господа, благодаря которому, так сказать, возникла жизнь во всех ее сложностях. Впрочем, это вполне нормальная для христианской теологии идея, однако сейчас вокруг нее, как вы знаете, разгорелось очень много споров, прежде всего в Соединенных Штатах, там, правда, не католики, а протестанты пытаются ввести вот этот предмет, Intelligent Design, вместо теории эволюции в школьную программу. Однако, ну, сопротивление, как вы понимаете, очень сильное. И вот Ватикан делает шаг в сторону примирения с Дарвином и дарвиновской теорией. И таким образом, как говорят многие эксперты, наносится последний, финальный удар вот по этим слухам, что Бенедикт XVI намерен вот теорию разумного замысла как-то поддержать именно официозным образом. Более того, вот на этой конференции, которая планируется в следующем месяце, на конференции, посвященной о происхождении видов книги Дарвина, сама постановка проблемы и обсуждение теории разумного замысла уводится с главных заседаний и будет обсуждаться только в комиссиях и комитетах. Таким образом, Дарвин вот в день своего рождения, во время юбилея его книги, одерживает победу. Католическая церковь с присущей ей гибкостью пытается каким-то образом совместить то, что, в общем, очевидно для людей неверующих, с тем, что вполне неочевидно для людей верующих. Вот так, Михаил.
Спасибо, Кирилл. В эфире был мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Чиновники Саратовской городской администрации приобрели 4 автомобиля марки «Форд» на средства, предназначенные для оснащения городского транспорта спутниковой связью. А Саратовский государственный технический университет заявил о покупке автомобиля Porsche Cayenne стоимостью 4 миллиона рублей, но отказался от этой покупки из-за вмешательства средств массовой информации. С подробностями наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
В конце прошлой недели на официальном федеральном сайте для размещения информации о заказах появилась заявка на поставку автомобиля. Заказчик – Саратовский государственный технический университет. Покупаемый автомобиль – Porsche Cayenne стоимостью 4 миллиона рублей. Для каких нужд приобретает ВУЗ элитный спортивный внедорожник? И как такая покупка соотносится с антикризисными мерами, в частности, с необходимостью поддержки отечественного автопрома? Ответ на этот вопрос в течение дня по телефону дала руководитель пресс-службы технического университета Галия Шамьенова.
В настоящее время заявка аннулирована, проводится служебное разбирательство. Каким образом без соответствующего разрешения она была размещена? Лица, ответственные за неосуществление должного контроля за размещение заказов, будут наказаны. Сегодня на заседании ректората СГТУ обращено внимание руководителей подразделений и филиалов на социальную направленность тетрад в связи со сложной экономической ситуацией.
Галия Шамьенова также объяснила, что заявку на покупку автомобиля Porsche Cayenne подал филиал университета Институт развития бизнеса и стратегии, который занимается образовательной деятельностью. Это платные курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов. Поскольку филиал ведет самостоятельную финансовую деятельность, ректорат вуза о заявке на дорогой автомобиль не был уведомлен. Ситуацию, в которой оказался ректор Саратовского технического университета Игорь Плеве, комментирует местный аналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Действительно, дурной пример заразителя. Слава богу, что у господина Плеве хватило мудрости как-то купировать эту историю. Сейчас все-таки орг-выводов не будет, но пошумят, в общем-то, и разойдутся. Хотя пятно на репутацию, я считаю, так или иначе получено. Ироническая параллель предшественника Плеве сняли фактически за какие-то высокие заработки, а его преемник, собственно, уже через год оказался втянутым в историю с дорогущим автомобилем.
Говоря о дурном примере, Алексей Колобродов имеет в виду недавний скандал, связанный с покупкой чиновниками городской администрации 4 автомобилей «Форд». Иномарки приобрели на средства, выделенные для обеспечения городского транспорта спутниковой связью. Из 4,5 миллионов рублей на оборудование системы ГЛОНАСС потратили 600 тысяч, а на оставшиеся почти 4 миллиона купили «Форды» для гаража городской администрации. Информация об этом факте появилась на сайте журнала «Общественное мнение» еще в середине декабря. Сейчас законность сделки определяет Саратовское следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Ее тема – «Как российские молодежные политические организации шпионят друг за другом». Тему обсуждают ответственный секретарь молодежного движения «Оборона» Максим Иванцов и бывшие агенты Анна Буковская, движение «Наше», и Андрей Мирюк, запрещенная национал-большевистская партия. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», после краткой сводки новостей поговорим об автокредитах для российского автопрома, насколько нуждаются в них сейчас россияне. Почему учителя обратились с открытым письмом к премьер-министру страны Владимиру Путину, а также новости экономики, рубрика «Истории Запада и Востока» и репортаж на тему культуры. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле подсчет 99% голосов на прошедших вчера парламентских выборах выявил небольшой отрыв партии Кадима от оппозиционной партии Ликуд. Кадима во главе с израильским министром иностранных дел Ципи Ливни получила в Кнессете 28 мест, а Ликуд, бывшего премьера Бенямина Нетаньяху, 27. Полученные результаты говорят о том, что ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать правительство. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил сегодня задержание двух подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева. Он был убит в ноябре прошлого года. Российская оппозиция намерена провести очередной день несогласных 12 марта. Решение приняла коалиция «Другая Россия». Заявок на проведение акции подавать не планируется, сообщил один из лидеров коалиции Эдуард Лимонов. В Баку убит командующий военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Раиль Рзаев. Неизвестный выстрелил Рзаеву в голову, когда тот, выйдя из своего дома, садился в машину. Правоохранительные органы воздерживаются от комментариев, предположения о мотивах убийства пока нет. Дипломатические источники в ООН сообщают, что Совет Безопасности на этой неделе обсудит проект резолюции о продлении на 4 месяца наблюдательной миссии ООН в Абхазии. Срок ныне действующего мандата истекает 15 февраля. В Чечне рядовой застрелил двух сослуживцев и тяжело ранил третьего. По сообщениям правоохранительных органов, солдат поссорился со служивцами и открыл по ним огонь из автомата. Госсекретарь США Хиллари Клинтон надеется, что Соединенные Штаты и Иран сумеют найти путь к переговорам, которые приведут обе страны к взаимопониманию.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила Екатерина Евсеева. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. На интернет-сайте zavuch.info появилось открытое письмо, адресованное председателю российского правительства Владимиру Путину. В обращении утверждается, что после введения новой системы оплаты труда школьных учителей нагрузка у них возросла, а доходы уменьшились. Под этим текстом уже почти 1500 подписей. Аналогичное письмо ранее было отправлено президенту Дмитрию Медведеву. Однако ответа от президента страны авторы послания не получили. Подробности у Лили Пальвелевой.
Как сообщает редактор сетевого ресурса «Завуч Инфо» Евгений Барановский, текст письма – результат коллективного творчества учителей, зарегистрированных на сайте.
Они обсуждали данный вопрос на форуме сайта, и родилось предложение все проблемы объединить в одно письмо и открытое письмо отправить председателю правительства.
Правда, это уже второй по счету адресат.
23 октября было отправлено письмо президенту Российской Федерации, где собрали 1453 подписи, живые подписи учителей со всей страны. Это 140 писем пришло. Мы отвезли данное письмо в приемную президента Российской Федерации. 26 ноября нам пришел ответ, что письмо Дмитрия Анатольевича Медведева переправлено в правительство Владимира Владимировича Путина. Ответ до нас не дошел, поэтому было предложено учителями составить открытое письмо, что мы и сделали.
Так чего же добиваются авторы письма и чем они недовольны? В ряде регионов с начала учебного года введено новшество, о котором в послании сказано следующее.
В связи с отменой единой тарифной сетки и внедрением нового метода расчета заработной платы, базовая оплата учителям в ряде регионов была снижена. Согласно новому методу, активно внедряемому Министерством науки и образования, заработная плата учителя с начала учебного года рассчитывается за класс-комплект, то есть за фактическое количество учеников в классе, а не количество отработанных часов. На практике учитель потерял от 1 до 3 тысяч рублей при увеличении нагрузки в среднем на 4-6 академических часов в неделю. Эти изменения происходят на фоне того, что школьный учитель в среднем получает около 8 тысяч рублей в месяц. Как прожить на эти деньги?
Одна из лучших московских школ носит название «Образовательный центр Царицына». По словам директора этого учебного заведения Ефима Рачевского, здесь с нововведениями, о которых сообщается в письме Путину, еще не сталкивались.
У нас ситуация совершенно иная. В Москве новая система оплаты труда еще не введена. И, насколько мне известно, она будет введена не ранее, чем с 2010 года.
Тем не менее, вы о ней слышали, об этой системе.
Да, я о ней слышал. В разных регионах она разная, множество различных нюансов. И размер учительской заработной платы сегодня зависит не столько от этой схемы, новой системы оплаты труда, сколько от ресурсных возможностей региона. Ну, например, в Москве, в других крупных мегаполисах она значительно выше, чем в небольших городах, в небольших населенных пунктах.
И уж тем более деревнях.
Нет, вот относительно сельской местности я бы не стал торопиться. Все зависит от того, каким является региональный бюджет. Является ли данный регион дотационным? Ну, например, там Астрахань, дотационный регион, или Пенза, или регион-донор, например, Москва, чьи бюджеты достаточно наполнения ими. И в школах это скорее напрямую зависит именно от возможностей регионального бюджета.
А когда вас в 2010 году переведут на такую схему, что изменится?
Я пока не знаю, говорю честно. Я знаю только одно, что действующая система оплаты труда, ориентированная на тарифную сетку традиционную, сама по себе порочна, поскольку она никоим образом не влияет на качество работы учителя. Более того, традиционно распространена за многие-многие десятилетия система, когда учитель получает деньги за то, чего он не делает, и не получает за то, что он делает.
Например?
Ну, давайте возьмем два класса. 6А и 6Б. У 6-го А есть классный руководитель, у 6-го Б есть классный руководитель. Оба они получают доплату за классное руководство одинаковую. Примерно 3000 рублей в месяц в Москве. Классный руководитель 6-го А в течение года провел 11 экскурсий, сходил там в 2-3 похода, постоянно общается с помощью интернет-технологий с родителями и так далее. Классный руководитель 6-го Б провел 2 экскурсии, не сходил ни разу в поход и совершенно не знаком с информационными технологиями. А зарплату получает одинаковую. Это справедливо или нет?
Думаю, что нет. А разве нет, в этих разрядах система... не предусмотрены такого вида деятельности?
Нет, в разрядах это не предусмотрено. Более того, я часто в своей директорской практике встречал ситуации. Учитель, имеющий высокий разряд, работает значительно хуже, чем молодой специалист, проработавший в школе 2-3 года, имеющий небольшой разряд. Ну, молодой специалист сейчас доплату получает, ну, допустим, работник с 5-летним стажем. Поэтому нынешняя система аттестации, равно как и оплата труда по единой тарифной сетке, она ориентирована на некий усредненный образ учителя, это несправедливо.
А по вашему мнению, какая система оплаты была бы самой справедливой и самой успешной?
Когда много денег дают.
Это я понимаю, чем, но каким больше, образом распределяют эти деньги?
Чем лучше. Я полагаю, что должен быть фонд материального поощрения, которым распоряжаются внутри образовательного учреждения. А для того, чтобы директор не самодурствовал, к этому есть различные формы общественного участия.
Вы знаете, кстати, один из пунктов этого письма, с которого мы начали наш разговор, касался примерно такой же ситуации, когда есть некий поощрительный фонд, который директор школы вправе распределять по своему усмотрению. Так вот, в письме говорится, что это увеличивает количество интриг, создает нездоровую атмосферу в коллективе и позволяет расправляться очень быстро с неугодными учителями.
Вы знаете, это свидетельствует о непрофессионализме или о бездарности директора, не более чем. Потому что если директор четко вместе с педсоветом обозначит критерии, на основании которых возможно материальное поощрение, если эту процедуру он сделает открытой, вплоть до публичности, тогда ничего дурного не будет.
Кстати, здесь позиция Ефима Рачевского совпадает с тем, что написано в обращении к Путину, где система начисления стимулирующей части заработной платы призывают сделать четкой и прозрачной. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Дирекция Волжского автозавода планирует решить проблему продаж автомобилей во время экономического кризиса с помощью новых программ автокредитования. Насколько велик интерес в российской провинции к новым автокредитам, предлагаемым «АвтоВАЗом»? Подробности в репортаже Сергея Хазова.
Волжский автозавод намерен активнее использовать программу автокредитования для продажи своей продукции. На ВАЗе сейчас разработаны две новые программы автокредитов. Первая программа, как заявил президент ОАО «АвтоВАЗ» Борис Алешин, будет финансироваться автозаводом самостоятельно, а вторая разрабатывается совместно с крупными банками. По информации финансовых аналитиков, этими банками будут Сбербанк и Внешторгбанк. По информации дирекции «АвтоВАЗа», не исключено, что именно на вторую программу будут распространяться правительственные субсидии по частичной оплате процентные ставки за счет бюджетных средств. В конце прошлого года премьер-министр Владимир Путин пообещал субсидировать часть ставки около 8% по автокредитам на покупку недорогих стоимостью до 350 тысяч рублей автомобилей российского производства. Этим условиям как нельзя лучше подходят автомобили Волжского автозавода. Как выяснилось, простые автолюбители не всегда готовы купиться на замечательно разрекламированные кредиты по покупке автомобилей и приобрести отечественную «Ладу». Автолюбитель Александр Владимиров рассказал, что предпочитает что называется, есть одну кашу и выплачивать кредит за Тойоту.
Я не готов отказывать себе в необходимом ради выплаты какого-либо кредита. Но если речь идет о сравнении качества российских автомобилей и, в частности, АвтоВАЗа, и выпущенных в Европе, Америке или Японии, то нельзя ставить под сомнение вопрос о более низком качестве ВАЗовской продукции. И если речь идет о покупке автомобиля в кредит, что само по себе уже, с моей точки зрения, является определенной кризисной ситуацией для каждого покупателя, поскольку дамоклов меч роста процентов он продолжает всегда висеть над человеком, то в этом случае я считаю, что более разумно, если уж брать в долг, лучше брать в долг для покупки товара, который не вызовет дополнительных расходов, связанных с его техническим обслуживанием и эксплуатацией.
По словам экспертов, выгодные условия автокредитов помогут Волжскому автозаводу решить нынешнюю проблему с затовариванием. По некоторым данным, сейчас на складах АвтоВАЗа скопилось около 110 тысяч машин. Менеджеры автосалонов считают, что за автокредитами на отечественные автомобили будущее, говорит менеджер автосалона Илья Петров.
Кредиты, которые ВАЗ планирует выдавать по новым кредитным программам на покупку своих машин, это, конечно, дело хорошее. В общем, автозавод и должен заниматься укреплением дилерской сети, всякими кредитами на покупку автомобилей, так как это делают на Западе. И хорошо, что на ВАЗе это понимают и занимаются сейчас развитием автокредитования. Сейчас из-за финансового кризиса появилась такая тенденция, что многие предпочитают продать свои иномарки и пересесть на отечественные машины. В прессе сообщают, что объем продаж Волжского автозавода в январе снизился на 37% по сравнению с январем прошлого года. Это, конечно, все так, но, между прочим, люди интересуются именно отечественными автомобилями. На это много причин. И главное, это лучшая адаптация машин ВАЗа к российским условиям. Понятно, что по комфорту это не Мерседес, не Тойота, не Бентли, но для россиянина обычная Лада Приора вполне приличный автомобиль. Тем более, что люксовые комплектации имеют и стеклоподъемники, и кондиционер, подушки безопасности. В общем, не все так плохо в отечественном автопроме. Мне кажется, спрос на ВАЗовские машины, если и будет падать, то максимум на 15-30%. Потому что автопродавцы заинтересованы в недорогих машинах. А иномарки в условиях экономического кризиса, наоборот, дорожают. И, естественно, запчасти на российские машины дешевле, чем на импортные. Это тоже один из плюсов наших машин. Главное, чтобы правительство оказало поддержку автопрому. Тогда и качество сборки машин будет лучше, и сервис лучше. И автолюбители предпочтут иномаркам российские машины.
Сейчас на Волжском автозаводе успешно действует программа автокредитования под 21-23% годовых. Программу финансирует подконтрольный заводу банк «Автомобильный банкирский дом». Автокредиты предлагает и компания «Лада Сервис», которая является главным дилером ВАЗа. Финансовые аналитики отмечают, что успешность программы автокредитования у так называемого российского среднего класса в условиях экономического кризиса была бы больше, если бы кредиты имели более низкие процентные ставки. Например, компания Renault предлагает россиянам купить автомобили в кредит под 12-13% годовых, а на некоторые наиболее популярные модели вообще предлагается рассрочка. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире программа «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле после подсчета почти всех голосов, поданных на досрочных парламентских выборах, правящая центристская партия «Кадима» опережает оппозиционную правую партию «Ликуд» всего на один мандат. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил задержание двух подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа Виталия Караева. Российская оппозиция намерена провести очередной день несогласных 12 марта. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Ну а у нас сейчас новости экономики. Иван Трефилов расскажет о важнейших событиях в мире бизнеса и о курсах валют.
Численность официально зарегистрированных безработных в России за период с 28 января по 2 февраля увеличилась на 5,6%, до 1 миллиона 735 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка труда, проводимого Министерством здравоохранения и социального развития. Наибольший рост численности таких безработных был отмечен в Бурятии, Татарстане, Чувашии, а также в Кировской, Костромской, Нижегородской, Ленинградской и Челябинской областях. Центральный банк России намерен обязать коммерческие банки ежемесячно предоставлять информацию об объемах средств, направляемых на кредитование приоритетных отраслей экономики, говорится в сообщении банка. Ранее Центральный банк страны был наделен полномочиями по контролю за расходованием банками средств, получаемых в рамках государственной поддержки. Объем автомобильного рынка России в 2009 году сократится на 25-30% по сравнению с предыдущим годом. Причем наибольший спад будет наблюдаться в сегменте легких грузовиков, говорится в очередном обзоре международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young. Тем не менее, как отмечают эксперты компании, несмотря на негативную динамику рынка в краткосрочном периоде, российский автомобильный рынок до сих пор сохраняет возможности для роста в средней и долгосрочной перспективе. Мировые цены на железную руду в 2009 году в ходе уже начавшихся ежегодных переговоров между мировыми горнодобывающими и сталелитейными компаниями могут снизиться на 40-50%, заявил начальник аналитического департамента крупнейшей в России металлургической компании «Врасгрупп» Георгий Селезнев. Согласно его оценке, в связи с падением производства чугуна в мире в текущем году, превышение предложения над спросом на железную руду может составить 300 миллионов тонн. В Китае, на втором по объемам автомобильном рынке в мире после Соединенных Штатов, в начале 2009 года впервые было продано больше автомобилей, чем в США. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в январе в стране было продано 735 тысяч автомобилей, почти на 15% меньше, чем в январе 2008 года. В Соединенных Штатах же в январе было продано 657 тысяч автомобилей, на 37% меньше, чем годом ранее. Это минимальный объем продаж в течение одного месяца на американском автомобильном рынке за последние 26 лет. Курс доллара на сегодня 35 рублей 93 копейки, на 19 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 46 рублей 36 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 23 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. В культурном центре «Дом» 10 февраля выступала знаменитая на весь мир тувинская группа «Хун Хур Ту». Она представляет направление, которое зовется «World Music». С музыкантами встретилась Тамара Леленкова.
Строго говоря, группа «Хун Хур Ту» не вполне фольклорный коллектив, поскольку музыканты используют также элементы и других стилей. Другое дело, что традиционная тувинская музыка, исполненная в концертном пространстве, вряд ли способна передать всю прелесть и смысл традиции. А вот выступление «Хун Хур Ту» действительно переносит слушателей в иное измерение. Я попросила одного из исполнителей, Саяна Бапа, рассказать о музыке, которую весь мир знает как тувинскую.
Традиция это в том, что мы всегда жили общинно, в юртах, где угодно, это общинно было. Если талантлив дед, то талантливые внуки, они собирались семьями, играли, это как в любых культурах. Мы же не горловики, просто в чистом виде мы музыканты. То есть у каждого разная тесситура, разные возможности физические, горловые. Поэтому тут чем и ценно то, что вы слышите, что у одного может быть так, у другого высокие, очень такие интересные. Связки тоже, мы знаем, как их возбуждать. На самом деле, трата каких-то эмоциональных, во-первых, вещей. Нам и шаманы подсказывали, что вы тратите практически много, дескать, энергии восстанавливать там, как, это уже другое дело. Затраты есть, а само есть удовольствие, потому что это наши вибрации, мы не идем против естества, а возбуждаем именно то, что нам приятно, и наши возможности мы знаем. Поэтому разные стили используешь, и у тебя уже голос уже как инструмент.
Расщепление солнечного света в облаках на множество расходящихся лучей. Примерно так переводится название группы. Несомненно, музыка «Хун Хур Ту» обладает магическими свойствами, присущими тувинскому фольклору. Тем более, что музыканты играют на старинных инструментах. Я попросила Саяна Бапа рассказать об одном из них – о хомусе.
Jewish harp. Ну, у нас его называют «тенер хомус» – «железный хомус». Ну, это вот как раз-таки борьба человека с металлом и огнем. Это уже серьезно, это земное, потому что это кузнецы делают. А уже там человеческий дух и возможности вытащить из этого инструмента свои мелодии. Это уже более человеческое, поэтому грусть есть, это не провода звучат. бессмысленной. Практически по всему миру этот инструмент существует. В Африке, в Азии, в Америке, где угодно. Это человечество с ним не расставалось практически всю свою жизнь. То были деревянные, из кости, из чего угодно. Сейчас просто делают из металла.
Вы достаточно давно выступаете, гастролируете. Скажите, как вам кажется, почему такой интерес?
Сейчас эта этномузыка развивается, как и по всему миру, и поэтому доступна стала. Что для иностранцев, что у нас. Готовы все, просто дайте.
А дома вас не упрекают, что вы все-таки импровизируете, что вы неаутентично исполняете свою народную музыку?
Вполне возможно, кто-то и упрекает. Но опять же, тут подразумевается, что значит традиция. Если ее засушить, ну тогда это, извините, засушенная традиция. Я бы не хотел представлять, если до нас дошло масса стилей и масса инструментов, масса мелодий древних, любых, во всех вариантах, всегда в нашей культуре это была импровизационная музыка, и она не может сама по сути себе, если она импровизационная, быть каким-то именно засушенным музейным экспонатом. Поэтому каждый день повторяются те же песни, но они вариации абсолютно разные. Ту же мелодию и древнюю.
Это был репортаж Тамары Леленковой. Ну а завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Польши. Через 20 лет после падения коммунистического режима в Польше в Варшаве создается музей коммунизма, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Йоанна Щипковска, одна из наиболее выдающихся современных польских актрис, режиссер и писательница, стала известной миллионам поляков не только благодаря своему творчеству на киноэкране и в театре, а прежде всего тому, что осенью 1989 года произнесла в живом телевизионном эфире в выпуске новостей незапланированную ранее фразу.
Proszę państwa, 4 czerwca.
Дамы и господа, 4 июня 1989 года в Польше закончился коммунизм.
Речь идет о первых частично свободных выборах в парламент Польши, в которых депутаты от власти потерпели сокрушительное поражение от демократических сил. Трудно представить себе музей коммунизма без этого архивного материала, где знаменитая актриса говорит на всю страну то, о чем поляки уже знали, но что власти все еще пытались скрывать. А как вообще должен выглядеть такой музей? Участники специальной конференции на эту тему, состоявшейся несколько месяцев назад, к общему решению прийти не смогли. Интересно, что больше всего споров вызвал вопрос о том, чем должна заканчиваться экспозиция. Говорит участник конференции профессор Анджей Пачковский.
На конце будет, не знаю, круглый стол, выборы.
Что должно быть в конце экспозиции? Круглый стол и частично свободные выборы в парламент в 1989-м или уже полностью свободные выборы в 91-м? А может, победа Леха Валенсы на выборах президентских? Есть еще предложение, чтобы в последнем выставочном зале собрать то, что осталось от коммунизма. Ведь осталось немало. Вот даже коммунистическая партия есть, которая время от времени заявляет о себе на разных демонстрациях. Идея создать музей коммунизма родилась около 10 лет назад. Среди ее авторов и выдающийся режиссер Анджей Вайда, который считает, что в польском кино не снят еще целый ряд исторических фильмов, что касается истории Польской Народной Республики, и сделать это будет все труднее, поэтому создание музея коммунизма сегодня актуально. Хорошо, когда фильмы создаются в то время, когда события, о которых фильм, происходят на самом деле, в окружающей нас жизни. Тогда они, хотя это и художественные фильмы, но тем не менее в какой-то степени документируют происходящее. А вот теперь, например, трудно будет сделать фильм о нашем круглом столе, так значительном событии для истории всей Европы. Мы пересолились между собой настолько, настолько по-разному оцениваем те события, что как бы их ни показать, будут недовольны. О создании солидарности фильм снял немец Фолькер Шлендорф. Это выдающийся режиссер, мой друг, и фильм меня растрогал. Но почему мои молодые коллеги не взялись за это? Говорят, нужно ждать. С перспективы виднее. и с кино, и с музеем. А я думаю, нечего ждать, надо дело делать. Между тем, как стало известно буквально накануне, решение, что касается места расположения музея коммунизма и его концепции, уже есть. Музей будет располагаться на территории Дворца культуры и науки, который называют еще подарком Сталина польскому народу. Более подходящего места, пожалуй, не найдешь. Согласно проекту архитектора Чеслава Белецкого, который сам в прошлом был активным деятелем антикоммунистической оппозиции, часть экспозиции будет размещаться под землей, а часть на поверхности, во дворе Дворца культуры и науки. В подземных залах, например, будут, среди прочего, висеть портреты коммунистических деятелей, а наверху сброшенный с постамента памятник Сталину. Музей будет занимать площадь около 7,5 тысяч квадратных метров и должен быть построен к 2011 году, если не помешает недостаток средств, связанный с мировым финансовым кризисом. Об этом уже поговаривают некоторые депутаты Варшавского городского совета и вспоминают знаменитые слова коммунистического лидера Эдварда Герка, который обращался к полякам за помощью.
Можете быть, товарищи, преконаны.
Товарищи, можете быть уверены, что мы, так же как и вы, сделаны из такого же теста, и нет у нас другой цели, чем та, о которой мы говорим. Если вы нам поможете, то вместе все у нас получится. Ну так как, поможете? Поможем.
Як? Поможете?
Между тем, в Варшаве уже есть музей преступлений коммунизма. Музей был создан 2 года назад в здании, принадлежавшем когда-то несуществующим ныне военным информационным службам. Сразу после войны это была военная тюрьма, где до 1956 года приводились в исполнение смертные приговоры. В музее показаны способы, при помощи которых спецслужбы Польской Народной Республики заставляли арестованных врагов народа во всем признаться и подписать соответствующие бумаги, говорит историк Ярослав Маевский. Условия содержания в подобных тюрьмах были ужасными. Делалось все для того, чтобы арестант как можно больше страдал. А делалось это для того, чтобы в как можно более короткий срок добиться от него признания в том, что он сделал или не сделал. Это и не важно, в принципе. Главное, чтобы подписал то, что нужно службам. В музее-тюрьме крохотное помещение карцера, пребывание в котором было особенно трудно перенести. Часто в такой карцер наливали воду, чтобы увеличить страдания узника, который вынужден был стоять все время в холодной воде. Польская Народная Республика просуществовала 44 года, 11 месяцев и 12 дней.
Это был репортаж нашего корреспондента в Варшаве Алексея Дзиковицкого. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редакторы Марк Крутов и Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Стренков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Об итогах прошедших во вторник внеочередных парламентских выборов в Израиле говорит со своими гостями Виталий Портников. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты требуют заморозить тарифы на услуги естественных монополий.
Мы первым ощущаем на себя. И не понаслышке знаем, что такое международный терроризм.
Самое главное – не сдаваться. Идти и голосовать. Это возможно.
Варшава обратилась к Вашингтону с просьбой помочь в этом вопросе.
Нет, речь не было. А ее матери русские не разрешили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.